Здравствуйте, уважаемые телезрители, участники и создатели программы «Я верю» рады новой встрече с вами. И сегодня свои вопросы я задаю протоиерею Дмитрию Садовскому, настоятелю Иверского храма города Рыбинска. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
На этот раз мы поведем речь о вопросах веры и неверия. Уточним сразу веры христианской православной. Вопросы не праздные, не простые, которые касаются каждого из нас. Отец Дмитрий, вначале хотелось бы все-таки поговорить о том, насколько вопросы веры и неверия важны как для каждого человека в отдельности, так и для всего народа и государства в целом.
Вера ведь это живая связь души человека с Богом, или же отсутствие этой связи. И в том, в другом случае создается особая определенная атмосфера, дух жизни народа, верующего, народа неверующего. Это очень противоположная реакция на одни и те же явление в жизни каждого человека.
Митрополит Вениамин Федченко в своей книге «О вере, неверии и сомнении» выделяет своего рода несколько форм или, может быть, ступеней веры. И прежде всего он говорит о так называемой вере по преданию, по традиции, по быту. В чем особенности этой веры? И с вашей точки зрения, насколько она прочна и основательна?
Культурная составляющая веры – это то, что человеку дается как наследство. В этом состоянии человек понимает, что такое хорошо, что такое плохо на основе веры. И в этом смысле человек какой-то получает минимум нравственных начал, потому что вера в Бога, христианская вера, предполагает служение как смысл, смысл жизни как служение Богу и другим людям ради Господа. Вот эта составляющая очень ценна для бытия народа. Она дает ему какой-то фундамент глубинного такого основания, такого твердого камня жизни.
Мне думается, что именно сейчас важно проанализировать вот то состояние духовно-нравственное нашего народа, в котором он пребывал как раз в канун революционного переворота 1917 года. В этом смысле воспоминания и размышления митрополита Вениамина очень ценны, потому что они дают возможность усмотреть вот те истоки, те причины, тот механизм революционного переворота, который произошел в 1917 году. И несколько выдержек из этой книги я зачитаю. «Вдумаешься, и жутко становится. А еще многие думают, что до революции все было будто бы прекрасно. Нет и нет. Столбы уже подгнили. Один мой знакомый, потом занимавший очень высокий политический пост, говорил еще в 1910-х годах в Санкт-Петербурге: если с Россией не случится какая-либо катастрофа, то все погибло. Другой политик, писатель, бывший революционер, записал в дневнике следующие слова о церкви: «Неотрадно и все, касающееся России и еще важнее церкви. Поражены пастыри, обезумели овцы. И не видать, не чуется нигде Божие посланника на спасение наше. Если не будет бурного кризиса, революции, то будет медленное гниение. Но ведь это еще хуже, чем революция. Господь нас покинул на произвол адским силам. Мы внутренне пали. Уже и о душе пора подумать». С вашей точки зрения, отличается ли чем-то принципиально нынешняя ситуация, в которой пребывает наш народ?
Она отличается кардинально тем, что тогда сомнением была вера в Бога. Была вера в своем роде религиозная, вот в движение эволюции, в процесс эволюции. И это мгновение, когда, будучи по сердцу людьми верующими, люди на уровне разума отступали от веры. Сейчас ситуация, может, совсем противоположная, потому что современный человек, выросший в неверии, вкусивший вот этой вот пустоты сердца, по большому счету, и потеряв даже основание веры общественной. Ведь мы родились в обществе, где были идеалы, только идеалы интересов многих, большинства, которым ты должен был служить. Так вот, потеряв эти идеалы, усомнившись в них, человек, по сути, ничего не имеет высшего, чем его собственные интересы, жизнь, индивидуальность. Вот этого начала, которое соединяет всех, которое созидает народ, его мало сейчас. И человек невольно обречен, я так думаю, при здоровых началах душевной жизни вернуться к вере, вернуться к ней. Другое дело, что если в том случае это был спуск с вершины под горку, то сейчас это путь из глубокого ущелья наверх к свету. Движение наверх всегда тяжелее, труднее, чем бег вниз.
В Евангелии от Иоанна, глава 8, мы читаем: «Слово Мое не умещается в вас, не можете слышать Слово Моего. Вы не сродны Мне и Моим словам. Вы не от Бога, потому и не верите Мне». Слова эти Господь адресует евреям. С вашей точки зрения, почему одни из нас ищут Бога, пытаются Его понять и принять Его заповеди, а другие не вмещают в себя Бога и приступают вот эти Божьи законы?
Человек двух планов. У него есть душа, есть начало такой глубины его бытия, а есть разум, слуга желаний сердца, души. Вера, надежда, любовь. Это состояние души. Разум присутствует, есть разумная любовь, разумная вера и разумная надежда. Разум служит оправданием этих чувств. Но эти чувства должны быть выбраны человеческим сознанием. Если человек вместо любви выбирает себя любви, вместо веры выбирает сомнение в бытие Бога, вместо надежды выбирает уверенность в том, что смерть – это абсолютно ничто для его души, то при таком состоянии души он поступает определенным образом. Вот мы видим сон религиозных лидеров времен Христа, которые его испугались и возненавидели, потому что его явление, как явление истинной веры, предмет истинной веры, оно совершенно не совпадало с их представлением о Боге, потому что вместо Бога они давно поставили свое сердце на пьедестал Бога, наименовав его Богом невидимым. И это проявилось в их законничестве, в их следовании закону, правилу, вот, выхолащивании истины. Поэтому Господь говорит, что вы не сородны со мной. Сродность – это состояние все-таки души, да? Сродность – это все состояние естественного бытия человека, большего, чем схоластика разума. И вот эта несродность и породила со стороны людей, которые всю жизнь посвящали религиозным воззрениям, исследованиям их, ожидали Мессии всем сердцем, к такому катастрофическому факту, как распятие Мессии, казнь его.
Святой Варсонофий Великий сказал: «Вера есть смирение». Хотелось бы уточнить, с чем и в чем смирение?
Ну, слово «мир» очень многозначительно в нашем языке. С одной стороны, Господь говорит: «Не любите мир и того, что в мире», с другой стороны, говорит: «Мир даю вам». И то, и другое слово как бы одинаковое внешне, но противоположное по своему смыслу. Потому что мир, который потерял Бога, он плод создает, вот, дает человеку представление о самом себе как о некоем страшном и опасном окружении его бытия. Человек, не имеющий в себе мира Божьего, объят страхом, как правило. Есть страх как бы нарушить заповеди Божьи, тоже, кстати, тоже многоразличие, да, начал прямой страх Господень. Есть страх потерять свою жизнь в этом опасном, страшном мире. И человек, который теряет мир Божий, он воюет с этим миром, он все время ограждает себя забором, стенами. и пытается в этом огражденном месте сотворить вот то, что ему нужно. Если человек живет с Богом, ему не нужны запертые двери и страх перед миром. Если Бог – Отец Небесный, который нас любит, как мы можем перестать надеяться на Него и служить, отказаться служить Ему? Мне кажется, очень глубокий знак вот этого неверия – это страх смерти. Вот наше общество, которое выросло на неверии, оно жутко боится смерти. Даже наличие мертвого человека в доме неприемлемо. Даже дома создаются так, что там никогда не поставишь гроба с усопшим человеком. И первая реакция – увести куда-нибудь подальше, а потом прийти, когда его уже обработали особым образом, постоять в 5 шагах от усопшего и уйти как можно раньше с этого места. Страх смерти – это очень глубокий знак неверия, глубокий знак вот этого вот бытия как бы бессмертного. А на самом деле смерть – это таинство. Достойность смерти – это сокровище. И когда мы стоим перед лицом Бога, мы должны понимать вот этот мир как путь наш к Богу, и который завершается, когда мы исходим из этого мира к Богу.
Неверие же, по словам Антония Великого, это легкомысленная дерзость.
Помните притчу о блудном сыне? Вот образец легкомысленной дерзости. Человек думал, что ему принадлежит весь мир. Он потребовал то, что ему по праву, как ему казалось, принадлежит, и стал жить, как ему хотелось. И как только эта легкомысленная дерзость истощалась в нем, исчезли силы, исчезли возможности жить, как хочется, а наступило опасное состояние для его бытия вообще в принципе. Глад посетил его тело, и глад заставил задуматься о смысле жизни. Всякая молодость, всякая сила, обретенная человеком, она делает его дерзким. Богатым тяжело войти в Царствие Божие, имея в виду не материальное богатство, а богатство как вообще способность, наличие человека вот, иметь власть и силу действовать в этом мире. Все равно человек должен осознать пределы свои, чтобы в этих пределах, на границе столкнуться с Богом, с Его промыслом, с Ним самим.
В Священном Писании евреи обращаются ко Христу со словами: «Какое дашь Ты нам знамение, чтобы мы видели и приняли Тебя?» Насколько вот эти слова соотносимы с нашим временем? Насколько они на все времена? Что за ними скрывается?
За ними скрывается, как правило, две противоположных состояния души человека. Либо человек жаждет уверовать в Бога и хочет утвердиться в своей вере, либо человек ищет доводов разума, чтобы отвергнуть Бога. В обоих случаях, с одной стороны, требуется знамение, надеясь, что оно не будет явлено, что его невозможно явить. И сомнение в любом знамении. В другом случае знамение укрепляет веру. Помните встречу Господа с своими первыми учениками? Нафанаилу Господь говорит о том, что увидел его по смоковнице. И для Нафанаила это фундаментальный вот такой вот ступенька, чтобы уверовать в то, что это Мессия. В другом случае мы наверняка можем сталкиваться с тем, что кто не верил во Христа, и очевидные его чудеса воспринимали как действие силы Вельзевуловой. Сила Вельзевуловой изгоняет бесов. То есть начало – это все-таки состояние сердца. Это отношение к своей совести. Это отношение к своим желаниям и справедливое и правильное восприятие самого себя. Трезвое или нетрезвое.
«Я есть путь, истина и жизнь». Понять и, главным образом, принять эти слова Христа. Может, в этом камень преткновения, причина отторжения человека от веры?
Главное это, и мне кажется, очень верное, фундаментальное основание отношения человека к Богу лежит в сердце человека. Часто люди спрашивают, как Бог относится к этой моей ситуации? Есть хороший совет. Поставь себя на место Бога, как это недельско звучит, а на место себя поставь своего ребенка любимого. То есть привлеки через свою веру любовь, потому что она определяет отношение Бога к нам. И учит нас, как надо поступать по отношению к ним и к другим людям.
То есть произнести слова «я верю» – это еще явно недостаточно для утверждения того, что наша вера истинна. А с вашей точки зрения, кто может по праву считать себя верующим человеком?
Во-первых, начнем с того, что вера – это живое явление, поскольку мы говорим о жизни сердца. То бывают у нас периоды глубокой веры, бывают периоды и маловерия, и сомнения. Помните замечательную молитву, которую вырвалась из сердца отца бесноватого ребенка? «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот это вот постоянное выбор, усилие к своей вере, оно звучит ведь на самом деле несколько иначе. «Я верю» – это как-то спокойно, да? Как обычно люди говорят современно, «я верю, что там что-то есть». Вот примерно, мне этого ни холодно, ни жарко. Вот что-то там есть, я это допускаю. Вот. А мы говорим «верую». Это элемент усилия, что я не просто верю, я, Господи, хочу проникнуться навсегда этим опытом. И во что мы веруем? Помните, все мы ли верим? В Бога Отца, Вседержителя, да? В Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего, Дух Святой, который живет в Церкви. Мы веруем даже в саму Церковь, как Святую Соборную Апостольскую, потому что в этой Церкви есть человеческое начало, которое, очевидно, демонстрирует немощь человеческую, но никак не Божий промысел об этой немощи.
Но здесь, наверное, еще и речь идет не об уровне слова, а о жизненном уровне. То есть это не только умение сказать, но еще и жизни следовать вот тем.
Наш век – век неподтвержденного слова. Мы давно считаем нормой ложь. Вот это вот состояние отношения к слову, как вещи, ни о чем не говорящие, это трагедия. Скажем, потому что когда человек говорит «верую», на самом деле это должно быть фактом его жизни, а не представлением о том, что где-то что-то там есть.
Это есть детская вера, а можно ли прийти к вере через ум?
Но вера, она не отвергает разума, несомненно. Просто опять-таки мы говорим, что разум – это подчиненное начало желанию сердца. Поэтому если человеческое сердце все-таки чистое, если оно настроено правильно, вот не фальшивый звук издает ноту, да, музыкальный инструмент, то наш разум фиксирует, что это правильная нота. Если настроено неправильный инструмент музыкальный, сердце человеческое, оно издает фальшивый звук, который почему-то раздражает другую душу. У нее есть некое внутреннее противоречие сущности человека, который сотворен по образу и подобию Божьему. Поэтому разум, он помогает вере, но только если мы эту веру в какой-то степени обрели, эту живую связь с Богом.
Читая Священное Писание и вообще вглядываясь в окружающий мир, в том числе в духовный мир, мы замечаем в нем очень много таинственного и непонятного. Может быть, поэтому образованным людям и тяжелее это воспринимать. Они пытаются найти всегда какой-то материалистический ответ, объяснение этому таинственному. А вообще, как следует к этому непонятному и таинственному относиться?
Я помню, такую, прочем в одной книжке, такую монашескую присказку: «Умрем, узнаем». Что это такое, не знаем. Вот человек обязан без нужды не создавать сущности. Вот прелесть духовная – тоже опьянение своей собственной веры, неправильное состояние души. Человек трактует и толкует все в свою пользу. Человек обманывает сам себя. Человек свои телесные состояния душевные трактует как благодать Божию, например, как особый знак снисхождения Бога на него, благодати его. Вот эта вот нетрезвость, она, как ни парадоксально, должна быть разумно опровергаема человеком, усилием его воли, осознанием, что надо очень осторожно и трезво относиться, и без нужды не создавать сущности, не трактовать все как некое таинство, непонятное действие Божие, а понимать, что Бога в чем-то можно понять, как ни парадоксально, потому что мы созданы по его образу и подобию. Мы говорили о неверии 20 века, неверии разума, а вот сейчас возникает зловерие сердца. Это гораздо хуже, чем неверие разума. Потому что разум трезвый может вернуться к вере, а зловерие сердца, оно истрактует все и истолкует все самым ужасным образом. Вот это почему дух сектантства так мощно завоевывает ума и сердце наших соотечественников, искренне православных людей? Потому что это не требует жертв, не требует креста такое житие. Я спасен, аллилуйя. Давайте есть, пить и веселиться. Конечно, это может не демонстрироваться напрямую, но предполагается.
А вообще, каковы могут быть пути прихода человека к Богу?
Нет такое чувство, что Бог просто каждого из нас приводит к себе. Другое дело, что на каждом перекрестке нашей жизни, где мы можем повернуться к Нему лицом, мы часто боимся это делать. Но когда поворачиваем к Нему лицом, мы вспоминаем те мгновения, когда мы могли гораздо раньше изменить свое бытие, почувствовав рядом Господа, Его руку спасающую.
По наблюдениям митрополита Вениамина, о которых он пишет в своей книге, часто люди на вопрос о том, верят ли они, отвечают либо «не знаю», либо следующими словами «ах, как бы я хотел веровать в Бога, но как это трудно». Вот с вашей точки зрения, виновны ли неверующие люди в своем неверии?
Несомненно. Несомненно, неверие – это вера со знаком минус. И человек выбирает ее совершенно осознанно. Может быть, неосознанно даже выбирает, но выбирает ее сердцем обязательно. Вы понимаете, помните, есть такой хороший совет. Никто не делает того, такого действия, после которого тебе не хочется молиться. Это ведь почему? Потому что молитва – это пролитие крови. Святой Отец говорит, молиться – кровь проливает. Писание перед Богом – оно мучительно для человека.
То есть люди неверующие не могут себя оправдать своим неверием, потому что они вот не знали об этом, не сказали им об этом, не вразумили их вовремя.
Бог каждый раз пытается человека вразумить, остановить и призвать к себе. Нет ни одного человека на земле, я в этом глубоко беру предмет нашей веры, которого он не пытается спасти, в разум истины привести. Другое дело, человек этому может сопротивляться по ряду причин. Мне однажды запомнилось, как одна моя знакомая, когда я только сам пришел к вере, мы с ней говорили о смысле жизни, о бытии Бога, она сказала, конечно, я могла бы уверовать, но придется отказаться от этого и от этого. Уж лучше я буду думать, что его нету. Она очень честно сформулировала природу неверия.
Если приходят сомнения в вере, а они наверняка к нам приходят в какие-то моменты, как стоит к этому относиться и чем подкрепить свою веру?
Вера – это не просто качество, которое есть. Это как жизнь души, она требует питания. И питание веры – это молитва. Веруй, Господи, помоги мне не верить. Это вот именно обращение к Богу за помощью всегда. Это исповедь в своем маловерии. Это вот желание. Очень многие люди приходят на исповедь и говорят, что я вот не обладаю полнотой веры. Но, Господи, помоги мне почувствовать Тебя. Потому что мой разум, он... Вот почему он полнотой? Потому что мой разум не может объяснить всего, что творится вокруг меня. Мне кажется, очень много несправедливости. Где же Твоя рука милостивая, Господи? Но если Ты, Господи, откроешь мне себя вот здесь, в этом таинстве, исповеди, причастия, Господи, мне будет легче терпеть то, что я не понимаю. А обязательно будет то, что мы не понимаем в этой жизни, потому что мы не знаем всей полноты картины, которая творится.
Какую роль в этом может сыграть чтение Священного Писания?
Ну, Священное Писание – это написано людьми, которые были в Духе Святом. Как любая молитва, которую Церковь сохраняет, берегла и предлагает нам. Почему так трудно читать эти молитвы, кстати? Почему часто, когда читаем их, мы чувствуем некое недостаточную правдивость в том, что мы произносим? Потому что часто мы не можем чувствовать во всей полноте то, что чувствовал Иоанн Златоуст или Антоний Великий, или другие святые, молитвы которых мы читаем. Но это, как вот понимаете, есть такой закон духовный от внешнего к внутреннему. Если мы выбираем путь к Богу, мы к Нему приближаемся через молитву, через соблюдение заповедей, через борьбу со страстями. Этот путь приближения к Господу, вера укрепляется этим.
Хладность веры, насколько это больная проблема на сегодняшний день? В чем ее истоки и как эту хладность можно одолеть?
Мне кажется, одна из таких очень характерных черт нашего времени – это массовая шизофрения человеческого сознания. Если мы говорим раньше и смотрим на жизнь наших предков, они гораздо более цельные в своем отношении к жизни. И сама боль жизни их очень цельный. То есть человек, живущий на земле, возделавший свою землю, все понятно в его действиях. Возьмите сейчас современного какого-нибудь ученого, который исследует какие-то явления физики, там, для чего это он делает, какой смысл в этом. Это такая формальная как бы разница, но есть и разница в жизни души. Человек привык быть разным. И вот очень замечается, что, например, прихожанки другого прихода христианского, смотришь, благочестивые женщины, красивые, никакой краски, все вот такое вот строгое, одежда такая в достаточной степени продуманная, чтобы никого не соблазнить, не искусить. Вот все достойно. Встречаешь этого человека на улице, в городе, и поражаешься тем, что вот он может так запросто взять и одеться в такую одежду. Даже сейчас бывает, и даже это правило не соблюдает. Человек может прийти в такую одежду, считает это нормальным. Вот эта вот разница, разность, раздвоение, расстроение человеческой души, оно поражает хладность веры, нецельность человека. Уживается. Удивительная вещь. Человек, он, с одной стороны, приносит жертву в церковь, молится Богу о благополучии своего бизнеса и обирает своих сотрудников. Ну, человек действует, как все бизнесмены, его, вот, которые рядом с ними действуют. Потому что если он что-то начал, жить, он обязательно беднеет. Вот это вот противоречивость внутренняя, она порождает несомненных потери веры. Ну, нельзя же быть и горячим, и холодным одновременно.
То есть это явление очень распространенное. Как массово, от него уйти?
Включая даже священников нашей церкви, включая всех людей современных нам. Это наша трагедия.
А какую веру тогда можно считать разумной?
Ум входит в сердце человека. И с помощью разума человек очищает свое сердце от страстей, от опьянения этими страстями, от безумия вот этих своих вот состояний. И вера его становится трезвой. Вера его становится служением Богу и другим людям. Он совсем смиренно открывается Богу и готов его слушаться. Скажи мне, Господи, путь, которым я должен идти. Вот этот путь. Это путь разумной веры. Это путь собранности.
Что бы вы пожелали в соответствии с сегодняшней темой разговора тем, кто нас слышит и видит?
Отдавить свое неверие и сомнения, обрести веру, опираясь на надежду, милости Божией, и через нее получить плод, который наполняет сердце человека, и поток воды живой, который будет стекать его сердце в виде любви. Если этого не получится, то это очень плохой знак. Царствие Божие войдут все, кто могут в него войти.
Спасибо, Господи, за ответы на вопросы. И дай Бог, чтобы действительно смогли мы эту веру, истинную веру, поселить в своем сердце и следовать ей в жизни. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.